Очередной воскресный эфир. Сегодня, сразу скажу, вопросов не очень много поступило до эфира, поэтому будет возможность больше вопросов взять прямо с экрана и ответить сразу на те темы, которые вас интересуют. Итак, начинаем с двух важных исторических тем, которые, мне кажется, ну, что называется, и дата нам навязывает в некотором смысле, ну и достойное обсуждение. Сейчас поймете, о чем идет речь. Итак, первая дата, она печальная. 240 лет убийства государя-освободителя Александра II. Разница в летосчислении, старый и новый календарь, приводит к тому, что в учебниках написано об убийстве 1 марта, но если, как говорится, разобраться, то оказывается, что дата именно сегодня. Что хочется сказать? Вот я в своей книге «Инвестиции в хаос. От декабристов до террористов» достаточно подробно рассказывал о террористической организации «Народная воля», о том, как это было связано с геополитикой. Поэтому всех, кто хочет очень подробно рассмотреть этот вопрос, я рекомендую изучить, так сказать, там. Мне же сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Вот, казалось бы, борцы за свободу, народная воля, требуют освобождения, в первую очередь, конечно, отмены крепостного права. И государство, ну, в тот момент государство олицетворялось в лице одного человека, делает именно это. Освобождение крепостного права, отказ от рекрутского набора в армию осуществляет Александр II. То есть призывная армия, которую мы знаем, она появилась при Александре II. Суд присяжных тоже появляется при Александре II. Местное самоуправление, земство, присоединение Средней Азии. Ну, казалось бы, на руках должны народовольцы носить этого царя. Просто молиться за его здоровье, свечи в храмах ставить. Вместо этого они раз за разом пытаются его убить. Покушение за покушением, покушение за покушением. Вопрос. Какого еще царя в нашей истории хотели убить с таким маниакальным рвением? На кого было столько покушений? Ответ. Ни на кого. Подождите. Что-то мы с вами не понимаем. Если свободолюбивые борцы за все хорошее против всего плохого видят, что государь осуществляет их чаяние, почему именно того государя, который ведет Россию к свободе, проводит определенные реформы, его пытаются убить и в итоге зверским образом убивают? Вот, кажется, парадокс. Нет, дорогие друзья, никакого парадокса нет, если вы поймете смысл того, что происходило в тот период, что происходило позже, что сейчас происходит и чем является терроризм. Терроризм – это инструмент внешнего воздействия на внутреннюю жизнь государства. Вот тогда все становится понятно. Врагам России, геополитическим противникам выгодно, чтобы царь решил внутренние проблемы, самые назревшие, самые болезненные, вроде крепостного права, присоединил территории Средней Азии и приблизился к Индии, провел реформу армии, в результате чего она стала более боеспособной. Ну, конечно, нет. Конечно, этот государь опасен и неприемлем, и поэтому террористы начинают гоняться за ним и пытаться его убивать, что бы они там себе не думали. То есть терроризм – это все-таки инструмент внешнего воздействия на внутреннюю политику. Это не значит, что во внутренней политике нет никаких внутренних проблем. Конечно, они есть. Это не значит, что, знаете, как либералы хотят доводить каждое высказывание до абсурда, говорят, это что вот там где-то что-то нехорошее, это значит, американцы или ЦРУ сделали. Да нет, конечно. Своих проблем полно. Полно дураков, полно мздоимцев, полно там всякой твари по паре. Но когда убивают того, кто усиливает страну, того, кто делает страну более свободной, это значит, что не за свободу они борются, а выполняют определенный, ну, если хотите, заказ. При этом большинство из них, конечно, абсолютно идейные люди, думаю, что даже не догадываются, что происходило, но это никак их вины в историческом смысле перед Россией не умаляет. Теперь несколько слов о самом покушении. Ну, существует легенда о том, что когда-то Александр II пришел к гадалке, она ему написала, сколько будет покушений. Эти покушения ровно совпали, он это знал. И вот первый бомбист бросает бомбу, она убивает прохожих, ранит казаков охраны. кстати, об охране. Никакой специальной охраны у государя не было. Ну, в нынешнем понимании это просто сопровождение, экскорт. Никто его так вот прям плотно не опекает, улицу не перекрывает. То есть казаки, он в санях и собственно говоря, и все. Значит, это бомбист кидает бомбу. Убит мальчик 14 лет. Ранены казаки. Ну, Александр II-то, он смелый человек. Он же не может бежать с места покушения, тем более, что он знает, как говорила ему та самая, может быть, и не существовавшая никогда цыганка, что будет еще покушение. Все, как бы, в этот раз он спокойно выходит из саней и просит подвести к нему бомбиста. И в этот момент второй, Игнатий Гриневицкий, кидает прямо под ноги царю вот эту свою коробочку с адской смесью. В результате страшный взрыв. Фактически царю отрывает, ну, можно сказать, ноги были так раздроблены, что фактически были ампутированы. Его доставляют во дворец, и буквально через час он, не приходя в себя, скончался. Вот история. Следующий вопрос, который нам с вами стоит обсудить в связи с покушением на Александра II. Существует много свидетельств о том, что государь хотел подписать Конституцию. И убийство его, оно предотвратило этот акт. Александр III уже не стал никакой конституции подписывать. Но если мы с вами поймем, что определенные шаги в демократизации, ну давайте так осторожно скажем, в решении внутренних проблем, они усиливают Россию, то тогда убийство царя накануне введения, может быть, какого-то нового конституционного строя, оно тоже абсолютно логично. Ведь Россия станет конституционной монархией, крепостного права уже нет. И тогда под каким соусом Россию-то разрушать? Так что царь был убит накануне очередного этапа демократизации государства. Убили его те, кто выступал за демократизацию государства. И за всем за этим стояли внешние противники России. Вот в моей книге «Инвестиции в хаос» я там прям по датам разобрал. Ведь в тот момент, совсем недавно, до убийства царя, наши войска в ходе русско-турецкой войны должны были войти в Константинополь. И внешнее давление Великобритании плюс внутреннее давление вот этих вот террористов, оно и привело к тому, что Александр II таки не рискнул ввести войска в Босфор и взять то, что Россия хотела взять в течение многих столетий. Так, с первым историческим вопросом разобрались. Вот много писем приходит по поводу фильма о Зое Космодемьянской и о самой Зое. И что я хотел, дорогие друзья, в этой связи вам сказать. Вот те, кто хочет опорочить абсолютно, на мой взгляд, святой подвиг, который совершила Зоя Космодемьянская, они говорят следующее. Значит, что она делала? 18-летняя девушка, она занималась тем, что она сжигала, значит, жилые дома, в которых еще продолжали жить жители, то есть вроде как бы вредила своему народу и была такая, знаете, фанатичка. Вот ничего нет более далекого от реальности, чем вот такой взгляд на исторические события. Значит, что тогда происходило? Во-первых, надо вспомнить дату подвига Зои Космодемьянской. Это 28 ноября 1941 года. 4 декабря 1941 года, то есть через... ну, буквально там меньше, чем через неделю, началось контрнаступление нашей армии под Москвой. И немцы от Москвы побежали. Почему немцы побежали? Ну, конечно, во-первых, удар наших войск. Но это, конечно, не 44-й год, и техники у нас мало. Немцы не имеют теплой одежды. Они в осенних пилоточках, в шинельках, в ботиночках своих или сапогах, без теплой одежды, не выдержали удара, и в том числе удара и морозов. Потому что наши войска были подвезены вовремя с Дальнего Востока, были полностью экипированы. Это сибиряки, валенки, полушубки и так далее и тому подобное. То есть немцы, ну, сейчас мы не будем обсуждать, почему они в 41-м году не имели теплой одежды, потому что сразу возникнет вопрос, а почему они под Сталинградом в 42-м году не имели теплой одежды, и здесь одними разговорами о том, что Гитлер хотел скрыть подготовку к войне, которую невозможно скрыть, если он будет в зимнюю одежду одевать миллионы своих солдат, здесь возникает много вопросов, в том числе о разгильдяйстве в немецкой армии, которая в течение 2 лет не могла подготовиться к русской зиме. То есть У немцев нет теплой одежды. Значит, что делают немцы? Их наступление на Москву остановлено, оно выдохлось, у них и техника начала ломаться, и сильные морозы, которые ударили, сказались и на вооружении, потому что и смазки не было морозоустойчивой. Короче говоря, все, немецкое наступление выдохлось, теплой одежды нет. Где немцы сидят? Они сидят в населенных пунктах вдоль линии фронта, причем недалеко от дорог. И вот эти населенные пункты становятся их опорными узлами, потому что в чистом поле немец сидеть не может в своей шинельке. Через час он задубеет, через несколько часов обморозится, через сутки он просто умрет. Потому что, вы понимаете, если минус 30 и в, так сказать, пальтишке осеннем там сидеть. Значит, единственное условие боеспособности немецкой армии – нахождение в теплом месте. И вот, 17 ноября, то есть за 11 дней до подвига Зои Космодемьянской, Сталин выпускает приказ под названием, под номером 0428, который в нашей армии называли «гнать немцев на мороз». В этом приказе вы его легко найдете. Повторяю, 0428. Написано следующее. Ну, так, вольно цитирую. Немецкая армия не боеспособна, у нее нет теплого одеяния, там так именно написано, одеяния. И поэтому она сидит в вот этих опорных пунктах и там будет сидеть. Значит, наша задача, говорит товарищ Сталин, сжигать населенные пункты, потому что немцы могут удержаться только сидя в них, а советское население, они уже давно либо выгнали из этих пунктов, либо куда-то там в землянки их загнали, в общем, из домов повыгоняли. Поэтому, Сталин говорит, нужно создавать специальные отряды, которые бы сжигали, но не все и везде, не все, нет. 20-30 километров от дороги в полосе обороны, вот об этих населенных пунктах идет речь. При этом не только диверсанты, такие как Зоя Космодемьянская, которая была из ОСНАСа, то есть особого назначения батальона, нет, речь идет о том, что авиация должна быть привлечена, артиллеристы. То есть всеми силами разрушать, уничтожать дома. И тогда немцы оказываются в ситуации. Все, населенный пункт разрушен, они не могут в нем находиться, одежды у них нет. Что они будут делать? Они будут бежать, они будут отходить. Удержаться им будет невозможно. То есть любой уничтоженный населенный пункт, занятый немецкой армией, дает брешь в немецкой обороне. И туда наши лыжники, наши части могут просочиться. Вот в чем смысл приказа, который отдал Сталин и который выполнялся не только такими героями молодыми из особого назначения, как Зоя Космодемьянская, но и всеми остальными летчиками, артиллеристами и солдатами. И вот теперь следующий вопрос, который себе надо задать. А почему фашисты так зверски к ней отнеслись? Смотрите, она военнослужащий, выполняет приказ командования. Почему к ней не отнеслись как к военнопленной? Это полное нарушение всех принципов и правил войны, которые мы наблюдали многократно со стороны германской армии. Но если для нас с вами это еще не вызывает удивления, то, может быть, где-то в начале 41-го года, во второй половине, еще у кого-то были какие-то иллюзии. Что сделали немцы с Зоей, я сейчас вам говорить не буду. Это зверство просто. Я уж не говорю о том, что это была молодая девушка, что она была практически ребенком. Так что товарищ Сталин был прав, когда отдал этот приказ. А вот те мерзавцы, которые сегодня пытаются выставлять Зою Космодемьянскую в неприглядном свете и через это еще и плюнуть в товарища Сталина, то уж, как говорится, на них и клейма ставить некуда. Так, следующий вопрос, который мы с вами должны обсудить, это прошедший, а точнее не прошедший, муниципальный съезд. Значит, муниципальные депутаты собрались на некий муниципальный съезд, а собирала их организация иностранная, признанная нежелательной организацией на территории нашей страны. За этой организацией под названием «Открытая Россия» стоит Ходорковский, финансируется все это из Лондона. Естественно, не друзьями России. Значит, что здесь хочется сказать? Наконец-то государство стало как-то решительно пресекать такие мероприятия. Логика должна быть. Если организация признана нежелательный. Значит, она не может вести деятельность, ну, съезды созывать на территории Российской Федерации. Только делать это надо как-то пооперативнее, потому что многие муниципальные депутаты, а там были всякие разные, там были и либералы отпетые, и такие-сякие. Ну, часть людей там, наверное, абсолютно случайно туда попала, они не знали даже о том, что это организовано и оплачено фактически антироссийской иностранной структурой. Так что здесь государству надо быть более последовательным, и мы это видим. Но, с другой стороны, наверное, больше надо как-то просветительской деятельности вести, рассказывать, что происходит, кто стоит за этими красивыми названиями, вроде красивое название «Открытая Россия». Ну и, конечно, нужно работать в том числе и с муниципальными депутатами, с депутатами разного уровня, потому что свято место пусто не бывает. Если не заниматься этой работой, то вот, видите, там появляются такие, значит, структуры. Так, идем дальше по вашим вопросам. Согласны ли вы с тем, что США разрушили Югославию? Ну, как патриот и человек, я не согласен с тем, что Югославия разрушена. Мне это не нравится, я считаю это военным преступлением. Но, конечно, я согласен с утверждением, что разрушили Югославию именно Соединенные Штаты Америки. И почему важно это подчеркнуть? Ну, во-первых, конечно, не одни США, а вместе с НАТО, Великобританией, Германией и так далее. Почему важно? Потому что Югославия была создана фактически англосаксами. Югославия, как королевство, была создана после окончания Первой мировой войны. Россию наши союзники бросили и, соответственно, предали. За целостность ее никак не сражались. А вот на руинах Австро-Венгерской империи создали государство Югославия, которое было, в принципе, абсолютно про-британское, про-французское. Дальше последовала Вторая мировая война, в ходе которой англичане и французы, ну, французов уже на тот момент-то не было, опять предали Югославию. И только героическая борьба югославского народа позволила, наряду с помощью Красной армии, ну, это уже, так сказать, там, с 44-го года, отстоять целостность территориальную, восстановить Югославию в том виде, в котором она, в принципе, и дошла до вот 90-х годов. То есть, Югославия была плодом дипломатии Антанты, западного блока. Потом Тито после войны рассорился со Сталином, и снова начался дрейф Югославии в сторону Запада. И тем не менее, как только стало ясно, что Советский Союз ликвидируется Горбачевым и другими предателями, Запад начал ликвидацию всех подряд крупных государств. Вот крупное государство, которое было немедленно ликвидировано, Югославия, которое было создано Западом же. Потому что не нужно уже. Уже при Тито Югославия была неким антиподом, причем таким социалистическим как бы антиподом Советского Союза. И в этом была и нужность Югославии для западной политики. А когда Советского Союза нет, тогда нет нужды Югославии. Опять поделили, откатали методы развала крупного государства через гражданскую войну, чтобы потом их применить, конечно, на Советском Союзе. Но у нас все прошло несколько по иному сценарию, хотя нельзя сказать, что крушение Советского Союза обошло без жертв. Та война, которую мы сегодня наблюдаем на Донбассе, это все эхо развала Советского Союза, ни больше, ни меньше, просто растянутого по времени. Вот вопрос, который достаточно часто задаете. Уж не знаю, почему он так многих волнует. Почему Гитлер не стал нападать на Швейцарию? Вопрос первый, который всегда хочется задать в ответ. А почему Гитлер должен был напасть на Швейцарию? То есть такой вопрос подразумевает то, что вот прям Третий Рейх подряд захватывал все страны не без разбора. Ну, конечно, этого не было. Германия в определенной стратегии действовала. А потом эта стратегия была разрушена действиями Великобритании, которая начала втягивать различные государства в войну, как, например, высадив свои войска в Норвегии и вынудив Германию осуществлять там высадку десанта, хотя у немцев первоначально таких планов совершенно не было. Дальше, если немцы высаживаются в Норвегии, они должны взять под контроль Данию, которая находится между Норвегией и Германией. Немцы оккупируют еще и Данию. Дальше, втаскивают англичане Грецию в войну, ну и так далее, и тому подобное. Сейчас мы уж все не будем эту историю. То есть, у Гитлера была определенная стратегия, но это не была стратегия захватить все. Вот, кстати, хочу сказать, что единственное действие Гитлера, когда без какой-либо причины военной или экономической он осуществил агрессию, это была атака Советского Союза. Советский Союз не собирался нападать на Германию. Советский Союз занимал нейтральную позицию к той мировой войне, которая шла в Европе. И поэтому, напав на Советский Союз, Гитлер совершил самую большую глупость и ошибку в своей карьере, которая стоила ему немедленно, 22 июня, уже понимание того, что война проиграна. Дальше просто вот эти долгие страшные годы Второй мировой войны, это просто уже реализация фактического проигрыша Германии в боевых действиях, потому что уже экономически, военным путем Германия не может выиграть войну против всего мира. Так что Гитлер не нападал на Швейцарию, потому что, во-первых, у него не было никогда планов атаки Швейцарии, и второе, потому что нейтральная Швейцария в середине Европы устраивала всех мировых игроков. Нужен был такой вот плацдарм для тайных переговоров, для тайных встреч, для перекачки финансовых средств, для контактов и так далее и тому подобное. И, конечно, на территории Швейцарии работали разведки всех стран мира, ну, посмотрите «17 мгновений весны», там работали и германские спецслужбы, там осуществлялись контакты их с западными союзниками, если вы помните. Так что зачем же лишать себя Германии вот такого удобного инструмента международной политики? Вот интересный вопрос. Ваше отношение к Фиделю Кастро, кто ему давал деньги на революцию? Ну что ж, давайте немножко вспомним, кто такой Фидель Кастро, потому что мы его знаем уже скорее, наверное, ну, по крайней мере, мое поколение. Мы учили красивые песни и лозунги на испанском языке, на музыке даже такое было, да? «El pueblo unido jamás será vencido» запомнил на всю жизнь. Но ход кубинской революции и вообще понимание, что там было, оно немножко от нас ушло. Давайте вот такой короткий ликбез. Итак, в 1944 году к власти на Кубе пришла Кубинская революционная партия. Но, несмотря на то, что это такое замечательное название, партия вовсе там ничего хорошего не делала. Начались репрессии против и противников, и сторонников. В экономике ничего хорошего не получалось. В итоге молодой Фидель Кастро выступал против этой Кубинской революционной партии. Значит, дальше в 1952 году на Кубе произошел военный переворот при поддержке американцев. И к власти пришел Батиста, ну, я думаю, что люди моего поколения и постарше знают эту фамилию, он стал диктатором Кубы, но давайте справедливости ради скажем, что он был президентом Кубы в 1940-44 годах, то есть как раз вот до прихода к власти этой самой Кубинской революционной партии. Итак, военный переворот, значит, отмена Конституции, опять американцы там двери ногами открывают, но они, в общем, и организовали этот военный переворот. И 26 июля 1953 года Фидель Кастро во главе с группой 120 человек производит знаменитый эпизод Кубинской революции, это штурм казарм Манкада. Штурм, к сожалению, оказывается неудачным, 20 человек убито, 50 человек убито позже, 6 человек убито во время штурма, 50 человек в течение нескольких суток после этого, в результате 20 человек вместе с Фиделем уходят в горы. Они там блокированы и пойманы. Их судят и приговаривают Фиделя Кастро к 15 годам, его брата Рауля к 13 годам. Это все вторая половина 1953 года. Мы помним, что 5 марта 1953 года умер Сталин. Но сталинская помощь Китаю, Вьетнаму, которая осуществлялась при жизни Сталина, она привела к тому, что во всем мире национально-освободительные движения начали расти и развиваться. Поэтому вопрос, а кто давал деньги? Давайте сейчас еще несколько фактов и поразмышляем на эту тему. Итак, суд... 15 лет, это 53 год. В 55 году Батиста амнистирует Фиделя Кастро. Но Фидель Кастро не собирается прекращать революционную деятельность. Он уезжает в Мексику, где готовится поднять восстание на родной кубинской земле. Там он знакомится с аргентинцем, кстати, Че Геварой. Вот тем самым знаменитым Че, который превратился теперь уже вот в свою фотографию на футболке. Такой маркетинг произошел антиреволюционный. Ну и что? И в итоге в ноябре 1956 года на лодках высаживается 82 человека на Кубе, и они начинают партизанскую войну, которая в течение 3 лет заканчивается бегством Батисты и победой революции на Кубе. Вот смотрите, давайте поразмышляем. Фидель устроил восстание, нападение на казармы Манкада. Там деньги какие-то очень большие нужны были? Возможно, нет. был осужден. Дальше его освободили. Он уехал в Мексику. В Мексике готовился. Там закупал оружие, находил единомышленников. Возможно, что ему были переданы какие-то средства. Возможно. Давайте зададим себе вопрос. Какие силы международные могут финансировать национально-освободительное, антиамериканское в первую очередь и антикапиталистическое во вторую очередь движение в 1956 году? Но я думаю, что Советский Союз. Мне кажется, это как бы с наиболее очевидной версией. При этом, может быть, это делается через какие-то прикрытия, через отдельных лиц, которые выступают как добрые спонсоры чего-то благородного и светлого с их слов. Но это не отменяет того, что, собственно говоря, вполне возможно, и дальнейшая история дружбы Кубы, Фиделя Кастро, советских руководителей, это не отменяет того, что вполне возможно, советские спецслужбы помогали, финансировали, консультировали то, что они считали необходимым в борьбе против нашего геополитического противника. При Сталине это делали. Сталин умер, да, Хрущев мог, конечно, прекратить все это делать, но это не делается за один год. Здесь 56-й год, еще только год 20-го съезда партии. Так что вот такая вот история, связанная с нашим Фиделем. Так, следующий вопрос, значит, как думаете, почему вашу шенгенскую визу еще не заблокировали? Ну, знаете, ответ, мне кажется, очевидный. Наверное, я еще не наработал на то, чтобы попасть в американские санкции. Так что я стараюсь, с вашей помощью, дорогие друзья, я думаю, что точно наработаю на то, чтобы визу мне больше не давали, а ту, которая у меня есть, заблокировали. Но для этого надо еще работать, работать и работать. Ну и последний вопрос, который сегодня вы задали, это вопрос о том, что происходит сегодня на Донбассе. Я уже в нескольких программах, в нескольких роликах говорил, хочу повторить еще раз. Понять досконально, что будет делать Киев, невозможно. С одной стороны, конечно, атака Донбасса самоубийственна для украинской государственности, об этом Путин говорил не один раз, это первое. Но с другой стороны, атака может быть небольшая, собственно говоря, может быть провокация, использование возникшей военной ситуации для того, чтобы обвинить Россию, вот я это еще раз хочу подчеркнуть, в применении химического оружия. Скажут, что российские войска находятся на Донбассе, и они применили против мирного населения химическое оружие. Какие доказательства? Да какой-нибудь ролик покажут, вот этот трясущейся рукой снятый, как в Сирии, и детей, поливаемых из шланга. Что еще надо? Ну, еще фотографии Скрипалей и Навального фотографию. Все, доказательства уже есть с их точки зрения. Этого уже с их точки зрения вполне достаточно. Так что понять, что они задумали, невозможно. Нужно быть настороже. И я думаю, что опасность развития такой ситуации понимают и в Донецке, и в Москве, а не только в интернете. Вот такая моя оценка разворачивающихся событий на Донецке, на Донбассе. Все, к сожалению, может случиться. Хотя опыт Великой Отечественной войны, о которой мы говорили, говорит, что в весеннюю распутицу большие боевые действия, наступления на Украине никогда не велись. Нужно было бы, чтобы подсохла почва. Но тут, вот, как говорится, я не думаю, что это повод для того, чтобы быть совершенно спокойными. Итак, переходим к экрану, как говорится, к вашим вопросам, которые вы уже написали. Так, дорогие друзья, я вас сейчас прошу эмоции отложить в сторону, а вопросы вперед. Вот кто-то пишет «Свободу Навальному». Ну, я думаю, что против Навального будет еще несколько судебных процессов, и у вас будет возможность еще достаточно долго писать вот такие лозунги. Но если вы думаете, что вы как-то меня или кого-то еще в этом чате обидели или расстроили, да нет, пишите ради бога, слушайте, вообще никаких вопросов. Какая цель Коминтерна? Значит, Коминтерн – это очень такая интересная организация, которая ставила своей целью как бы мировую революцию. Но, тем не менее, естественно, никакой мировой революции не получилось. Там было очень много всевозможных мутных личностей, которые период чистки партии, органов и государства, который по-разному шел в Советском Союзе и почти вышел из-под контроля в 1937 году, не пережили. И в 1943 году Сталин фактически ликвидировал Коминтерн, тем самым демонстрируя нашим союзникам, что никакой ставки на мировую революцию больше нет. Так что Коминтерн – это определенный инструмент, ну, знаете, я бы так сказал, инструмент других государств, замаскированный под революционный инструмент Советской России. Вот, собственно говоря, моя точка зрения такая. Так, как вы относитесь к тому, что либеральный канал «Редакция» Алексея Пивовара использует факты, и другие либералы огрызаются эмоциями? Я не очень понял, о чем вы говорите. Господин Пивоваров мне известен потому, что я у него выиграл суд по защите чести и достоинства. Но как-то плотно за его, прости господи, творчеством я, естественно, не слежу. Но знаю, что он является фактически организатором вот этого самого муниципального съезда и представителем открытой России Ходорковского в России. То есть представитель нежелательной организации на территории России. Я вам напомню, что сделали американцы с Марией Бутиной, которая, ну, там никаких муниципальных съездов не устраивала, а просто с кем-то встречалась и общалась. Ее обвинили вот именно в том, что она не регистрировалась как иностранный агент, и хотели ей 15 лет тюрьмы дать. Так что мне кажется, что у нас пока еще все очень-очень вегетариански происходит. Так, когда Сталина начнут упоминать в День Победы? Сталина упоминают в День Победы, но я думаю, что мы с вами согласимся, что недостаточно. Вот просто приведу вам логику. Смотрите, кто разгромил псов рыцарей на Чудском озере? Александр Невский. Кто разбил шведов? Петр Первый. Кто разбил Наполеона и французов? Александр Первый. Кто разбил Гитлера? Народ, нам говорит либеральная пропаганда. То есть везде, всегда в истории, смотрите, это же не мы выдумываем, всегда победа ассоциируется и, ну, не приписывается, а спасибо говорят государственному деятелю, который руководил страной, войском в этот момент. А со Сталином все наоборот. Все наоборот. Вот во всем плохом виноват Сталин, а в победе в самой страшной войне в человеческой истории он, ну, никак не виноват. И она произошла сама собой. Но вы же понимаете, что здесь полное нарушение логики. Поэтому, когда вам в очередной раз начнут говорить, что победили вопреки Сталину, вы задайте вопрос, а когда еще и где в человеческой истории армия побеждала вопреки полководцу, а государство вопреки своему руководителю? Ну, так, чтобы он прям мешал, а они взяли и победили. Не знаю я таких исторических примеров. Так. Каково мнение вашей партии по поводу объявления людей старше 65 лет больными и старыми и ограничений их прав? Стоило ли им обращаться в суды? Я бы не хотел, чтобы мне в 65 лет внушили, что я больная. Ну, вы, наверное, имеете в виду вот эти антиковидные мероприятия, да, когда людям старше 65 лет предписано находиться дома и соблюдать более жесткий карантин, чем это относится к другим людям. Вы знаете, вот здесь, правда, очень сложно найти какую-то здравомыслящую середину. С одной стороны, сказать, что коронавируса не существует, это, ну, это неправда. Да? И пусть я, например, болел в легкой форме, но у меня есть знакомые, которые болели и сейчас болеют в достаточно тяжелой форме. Это так. Причем вот тут подруга мальчика заболела, молодая девушка, как бы чувствует себя очень-очень нехорошо, дай бог ей побыстрее поправиться. Это с одной стороны. С другой стороны, говорить, что это страшная смертельная болезнь, которая прям вот, ну, тоже это не так. Смертность не сильно больше, чем у гриппа. Поэтому, с одной стороны, и нужны какие-то мероприятия, а с другой стороны, ну, желание закрыть все в домах – это просто желание обнулить и опустить экономику. И смотрите, мне кажется, что поиграв в этот коронавирус по тем правилам, которые навязываются вот Всемирной организации здравоохранения, где-то на международном уровне, российская власть сейчас ведет куда более мягкую позицию, политику в отношении этого самого коронавируса и этого самого, чуть не хочу говорить это английское слово, в отношении карантинных правил. Смотрите, в Чехии на улице надо носить маску, в общественных местах обязательно респиратор, все закрыто, ничего не работает. У нас, в принципе, все открыто, все работает. Ну, есть определенный ритуал теперь вот с ношением этой маски, но я думаю, что, может быть, мы в скором времени как-то от этого ритуала отойдем. Теперь, что касается более пожилых людей, я честно скажу, в суд можно обратиться, но мне не очень понятно суть иска, и я думаю, что, наверное, вы потратите время, нервы, наверное, какие-то средства еще потратите на адвокатов, потому что, как судившийся, хочу сказать, что это не очень такое дешевое удовольствие. и что вы получите. Так что, может быть, вам лучше поберечь свое здоровье и как-то поспокойнее к этой ситуации относиться. Ну, а мы будем надеяться, что эти все правила сойдут на нет, и мы, наконец-то, заживем нормальной человеческой жизнью. Так, как относитесь к Александру Рудскому? Вы его что-то через «О» написали. Вы, наверное, имеете в виду вице-президента при Ельцине, который вместе с Хасбулатовым был олицетворением одной части того конфликта, который был в октябре 1993 года. Вы знаете, отношение у меня к Рудскому и Хасбулатову очень двойственное. С одной стороны, они действительно возглавили те силы, которые выступали против ельцинской, как понятно дальше будет, абсолютно предательской, разрушительной политики, приватизации, вот этого всего вакханалии и грабежа, который потом начнется. Но с другой стороны, они ничего не сделали для того, чтобы победить. Они попались на все удочки и ловушки, которые были расставлены. Ну, просто одну приведу. Там штурм мэрии в 93-м году. И специально оставили грузовики внутренних войск с ключами, чтобы можно было сесть и поехать дальше к Останкину, где фактически бойня была осуществлена. Ну, надо же понимать, что есть какие-то... Ну, не все так линейно, что... Поэтому Рудской... Ну, не знаю, сложное у меня к нему отношение, если честно. За что убили Кеннеди? Кеннеди убили за то, что он в обход Федеральной резервной системы начал выпуск американской валюты, то есть долларов США. Подробности все написаны в моей книге. Ну, во-первых, кризис, как это делается, и национализация рубля. Только он издал этот указ, через буквально там считанные недели он был застрелен. Если вы проанализируете, есть статьи, в том числе и мои на эту тему, ход вот этого покушения на Кеннеди, ход особенно расследования, у вас столько вопросов возникнет, что вам будет понятно, что без самого высокого уровня организации покушения невозможно было бы такое бездарное расследование. Я вам напомню, что вообще-то родной брат Кеннеди в тот момент был, ну, говоря нашим языком, министром внутренних дел. И он тоже ничего не смог расследовать. А через 5 лет он был кандидатом на пост президента в США, прошли праймерис, он победил в своей партии. И как только его официально должны были назвать кандидатом в президенты США, ровно через 5 лет, в день подписания... То есть прошло 5 лет со дня подписания указа Кеннеди, где он обошел ФРС. И в этот же день его брат был застрелен тоже при весьма загадочных событиях. Так что почитайте, здесь в принципе вся информация в открытом доступе есть. Стоило ли оставлять Чечню в составе Российской Федерации после такого? Ну, если вы хотите сохранить Россию государство, то вы не можете допустить выхода каких-то частей из ее состава. Тем более, что Чечня, она находится со всех сторон окруженная территорией других субъектов Российской Федерации. Не говоря о том, что война на Кавказе может распространиться на другие республики, чему всегда будут рады в Турции, в Великобритании, и рады они уже там будут столетиями этому вопросу. Так что нет, конечно, невозможно допустить выхода каких-то частей России из ее состава, и те действия, которые Путин предпринял, проведя ликвидацию этого конфликта руками самих чеченцев. Мне кажется, это был самый умный, самый наименее кровопролитный, наименее разрушительный путь. Так что в этом смысле я абсолютно убежден, что это было очень правильное решение. Что вы думаете о роли КГБ в создании народных фронтов при развале СССР? Да, действительно, так оно и было. Те народные фронты во главе с будущими разрушителями Советского Союза, некоторыми президентами независимых государств, создавались Комитетом государственной безопасности. А кем еще они могли создаваться? Вы представьте, советская реальность, КГБ, однопартийная система, жесткая структура. И вдруг, понимаешь, все пошли регистрировать какие-то структуры. И никто не мог с этим ничего сделать. Ну, слушайте, ну, конечно, это невозможно. Это, знаете, напоминает что? Это напоминает приход Гитлера и создание Третьего Рейха в Европе. Ну, только здесь другие силы, естественно, играли. То есть, нацисты приходят к власти. Ну, да, у них есть там миллион штурмовиков. А что у этих штурмовиков есть? Дубины, кастеты, форма, коричневые рубашки. Что еще? Ничего. 100-тысячная армия, вооруженная винтовками и пулеметами. У нее нет танков, самолетов, нет фактически флота и минимум артиллерии. Вот что вы с этой 100-тысячной армией и с этим миллионом штурмовиков можете сделать? Что, Францию разбить, что ли? Да нет, вы Люксембург даже захватить не сможете, потому что если Франция захочет с вами разобраться после вашей попытки захватить Люксембург, так и все, от вас останутся рожки да ножки. Но сам приход нацистов к власти – это просто констатация и закрепление агрессивных фанатиков у власти, которые потом развяжут войну. Но дальше им нужно дать деньги, вооружение, передать территории Германии, которые были демилитаризованы в зону, преобразованы, как, например, Рейнская область, и так далее, и тому подобное. И без потакания нацистам со стороны Парижа и Лондона, которые тогда контролировали европейскую, да и практически всю мировую политику, это было невозможно. Так вот, точно так же, без потакания со стороны Комитета государственной безопасности было невозможно создание, функционирование и развитие всех этих народных фронтов. Поэтому, конечно, КГБ все это создавало. Вот зачем? Где здесь была игра? Где здесь было предательство? Вот это отдельный вопрос. Но здесь нам нужны документы. Так, была еще нейтральная Швеция. Этого о чем? Не очень понял я. Так, кто заказчик убийства Сталина и Берии? Кто заказчик убийства Берии, я думаю, здесь нам с вами более понятно. В общем, товарищ Хрущев, он никогда этого не скрывал. Что касается Сталина, мы только можем видеть тот факт, что господин Черчилль получил свое рыцарское звание в апреле месяце 1953 года. И в тот момент никаких великих свершений он не сделал. Он, если вы помните, в 1945 году потерял место премьера, его подвергли дефамации, несмотря на то, что выиграл Вторую мировую войну, а выиграл не так, как надо просто. Советские танки в Берлине – это не та война и не тот конец войны, который был нужен. Поэтому его убрали, поставили лейбористов, и через несколько лет он вернулся в политику. Дальше произошло отравление Сталина, и вот здесь он получает рыцарское звание. Лично у меня вот полное есть, мне кажется, есть все основания полагать, что награждение Черчилля было за то, что Сталин умер. Вот в какой степени Черчилль, британская разведка были участниками этого процесса, здесь я сказать не могу. Но уж больно подозрительно. Март – смерть Сталина, апрель – награждение Черчилля, присвоение ему рыцарского звания со стороны королевы. Кстати, просто вот, чтобы вы, ну, кто не знает этого, коронация нынешней действующей королевы Великобритании Елизаветы II – это июнь 1953 года. То есть, когда нам говорят про сменяемость власти, дорогие друзья, вот эта королева в год смерти Сталина короновалась. И с тех пор никакой сменяемости власти – ничего, ничего. Как вы оцениваете роль Игнатова, руководителя МГБ, в смерти Сталина? Я думаю, что он был в определенной причастности ко всей этой не очень хорошей истории. Пожалуйста, свяжитесь с режиссером Шипенко и снимите фильм о Сталине. Вы как никто другой в этой теме, как рыба в воде. Ну, спасибо за доброе слово. Значит, но вот, понимаете, я всегда говорю, мы для вас... Что я, что господин Шипенко или товарищ Шипенко, наверное, товарищ все-таки про Сталина мы говорим, люди из интернета, но мы не знакомы с ним. И процесс создания фильмов – это процесс достаточно сложный. Вот вы в этом же посте пишете, на такое государство обязательно выделить деньги. Я не знаю. Я готов бесплатно помогать созданию хорошего фильма. Мне не надо за это какие-то деньги платить. Но это должно быть как-то организовано. Вот невозможно прийти куда-то и сказать, вы знаете, я хорошо знаю что-то, вот вы, режиссер, идите сюда, а вы несите сюда деньги. Так эта система не работает. Там, если хотите, есть... система выдачи грантов. Ну, что называется, есть своя мафия. И эта мафия выдает не только под определенные идеологические проекты, куда товарищ Сталин, мягко говоря, не вписывается, но еще и под своих конкретных людей, которые должны снимать определенные фильмы. Ну, в общем, в этой сфере ситуация тоже не идеальная. Так, почему мы должны мириться с тем, что люди... А, так, это мы уже с вами сегодня обсудили. Как думаете, если Украина нападет на Донбасс, сделает это же Молдова относительно Приднестровья? Ну, я думаю, что со стороны Молдавии мы сейчас вряд ли можем опасаться такого развития событий. Но в перспективе, если Россия не будет ничего делать с ситуацией на Донбассе, то ситуация в Молдавии будет ухудшаться. И ситуация в Приднестровье станет еще одним таким мини-Донбассом или потенциальным мини-Донбассом, где можно будет создать большие проблемы. Поясню, о чем идет речь. В Приднестровье находятся наши миротворцы. Эти миротворцы со всех сторон окружены территорией недружественных России государств. Сухопутного пути к миротворцам не существует. Воздушный путь перекрывает Украина. Значит, в случае возникновения каких-либо сложностей, нам физически просто помочь своим военнослужащим миротворцам, да и гражданам, которые проживают в Приднестровье, крайне сложно. Там вплоть до прорубания коридора через территорию Украины. А это уже совершенно иная реальность. Поэтому здесь, ну, я надеюсь, что то, что мы с вами обсуждаем, очевидно и для наших уважаемых военных. Почему не рассекретят все протоколы допросов генерала Павлова? Он же заговорщик. Вы знаете, честно говоря, ту информацию, которая есть в открытом доступе, у меня лично не вызывает никаких сомнений в том, что генерал Павлов виновен и получил свою пулю заслуженно. Ну, если будут какие-то еще дополнительные документы расшифрованы, ну, буду только рад и внимательно с ними, значит, ознакомлюсь. С кем у вас запланированы выпуски программы по-стариковски? Хороший вопрос. Ну, я хочу сказать, что сегодня вышла очередная программа, где мой гость – это певец Алексей Поддубный «Джанго». По-моему, очень интересная программа, вы можете посмотреть, она уже, так сказать, везде начала выходить, вы легко найдете ссылки. И это первая программа по-стариковски, в которой пели. Ну, слава богу, пел не я, поэтому все было очень-очень хорошо. С кем еще планирую? Ну, вы знаете, я со многими планирую, но мы программу уже пишем, когда есть возможность, есть время у гостя, у меня оператор, чтобы был готов, место для съемок. То есть вот очень много каких-то факторов, которые должны совпасть. Поэтому я пока не буду какие-то планы раскрывать, пусть для вас это будет сюрпризом. Так, идем дальше. Что вы думаете о книге Исаева «Главные мифы о Второй мировой»? Я эту книгу не читал, но отношусь с большим уважением к творчеству товарища Исаева и считаю, что она очень достойна для прочтения. Эта книга, как и другие его книги, которые я читал. Так, Николай Викторович, что можете сказать о последствиях прекращения поставок России в США обогащенного урана? Я думаю, что это, безусловно, с одной стороны, политический жест, а с другой стороны, жест, который когда-нибудь аукнется американскому атомному монстру. Вообще, продажа урана обогащенного, вот эта сделка Гор-Черномырдин, ну, это за 3 копейки отдали то, что стоит 1000 рублей, да еще и отдали в руки своего идеологического, политического и военного противника, кто, не стесняясь, называет нас главной проблемой и главным врагом. Ну, если не считать Китая, конечно. Так, вот кто-то книгу мою приобрел, ну, спасибо большое. Так, чья партия, по вашему мнению, самая неблагоприятная для России? О, как интересно. Вы знаете, тут важно, какая самая благоприятная, а потому что мериться уже, так сказать, отрицательными какими-то качествами я бы не стал. Мы же не голосуем с вами за самую там хорошую партию, за самую плохую, и с тем, что ту плохую, за которую все проголосуют, ее как плохую Минюст потом закроет. Нет, у нас голосование только одно. За кого я голосую, кого я поддерживаю, чьи идеи я разделяю, чью программу хочу видеть воплощенной. В этом смысле у меня ответ совершенно простой. И это «Справедливая Россия за правду», социалистическая партия, обновленная, созданная из 3 частей. Вот за нее на грядущих выборах и надо будет голосовать. Так, что еще? Так, дорогие друзья, вот не везде попадаются вопросы, иногда просто эмоции. Так, вечер добрый. Что должна делать Российская Федерация с территориями своего влияния в Средней Азии, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, по вашему мнению? Естественно, после присоединения с Белоруссией, Украиной, спасибо. Ну, вот мы сегодня с вами говорили об Александре II. Вы знаете, для меня было в свое время удивительным почитать некоторые мемуары периода его правления, когда были присоединены большие территории в Средней Азии. По сути, это, наверное, были, ну, одни из последних крупных присоединений к Российской империи. И вот тогда военные или дипломаты, чьи мемуары я читал, пишут, что непонятно, кто отдал приказ взять Ташкент. Вот как-то он сам как-то взялся и все. То есть возникает вопрос, насколько тогда была выверенная политика России. Мне кажется, что просто она маскировалась по одному известному принципу. Я вам сейчас его расскажу. Этот принцип называется «неподчинение подчиненного». Ну вот давайте российскую историю проиллюстрируем следующим. Например, государь-император дает четкие инструкции военному, отправляет его в Среднюю Азию. Инструкции следующие. Присоединить то-то, то-то, то-то. Выполнить такую-то задачу. А когда начинается выполнение этой задачи и начинаются крики из Лондонов каких-нибудь, которые видят, что русская армия продвигается в сторону Индии, государь-император вот выступает в роли, слушайте, я даже не знаю вообще, прямо от рук отбился вот этот генерал, там, Кауфман какой-нибудь, что делать, накажу его, понимаете, ну, дорогие друзья, пока вот ничего не могу сделать, никак это не получается. По такому принципу поляки присоединили Вильнюс и Виленскую область в 20-е годы. Ну, об этой истории я писал в книге «Ненависть. Хроники русофобии». Напомню вам, некий генерал Желиговский, кстати, генерал еще русской императорской армии, ну, потом оказался в армии польской, он как бы типа выходит из-под контроля и в некотором смысле восстает. И вот дивизия под его командованием, такая вот восставшая, занимает Вильнюс, выгоняет оттуда литовскую власть, оккупирует всю Виленскую область и провозглашает государство Срединная, значит, Литва. Вот эта Срединная Литва несколько лет находится в таком статусе, как практически ДНР, ЛНР, а потом польский сейм голосует за то, чтобы, как говорится, откликнуться на просьбу вот этой Срединной Литвы и присоединить ее к Польше. И все. И произошло. А на все вопросы, которые задавали из Антанты, ведь там что было? Польша – это продукт создания Антанты. Литва – продукт создания Антанты. И вот один продукт начинает пожирать другой. Оба жалуются, кричат куда-то в Лондон, Париж. И, естественно, литовцы говорят, что там происходит? Ну, а поляки начинают дурковать. И говорят, слушайте, генерал Желиговский, мы вообще знаем, был приличным человеком все время. И вот тут, надо же, взял Вильнюс. Что делать, мы не знаем. Вот видите, он к нам просится в Польшу. Так мы не отвечаем ничего ему. Ну, не воевать же нам с ним. Мы сейчас разберемся, сейм соберем, комиссии составим. Вы не спешите. Ну, и вот так через 3 года, значит, потом сейм голосует и входит. Поэтому, дорогие друзья, что делать после... После мы будем решать после. И будем, конечно, решать не в прямом эфире. Я сторонник расширения влияния Российской Федерации и воссоединения разорванного на части народа. Спасибо за правду на Донбассе. Спасибо за то, что вы там держитесь, находитесь, и за все то, что Донбасс сделал за Россию. Вот вам за это большое спасибо. Почему расправились с Василием Сталиным, а не тронулись Светлану Сталиным? Хороший вопрос. Ну, во-первых, источником ненависти, патологической ненависти Хрущева к Сталину был, я писал об этом в книге «Сталин. Вспоминаем вместе», история такая мутная, не совсем понятная, но смысл которой можно свести к нескольким предложениям. Сын Хрущева совершил воинское преступление, за что должен был понести наказание в виде высшей меры наказания. И Хрущев умолял Сталина сделать исключение и спасти сына. На что Сталин ответил отрицательно. Сын Хрущева был казнен. Вот смотрите, какие параллели дальше начинают проглядываться. Ты уничтожил моего сына, сам себе сказал Хрущев, я уничтожу твоего. Поэтому через месяц после смерти Сталина его сын был арестован, получил срок, и дальше Хрущев с ним играл в кошки и мышки. Но уже нормальной жизни у Василия Сталина больше никогда не было. Что касается Светланы Сталиной, ну, наверное, к ней просто, ну, как говорится, не было никаких, ну, я не знаю, претензий. Это бы выглядело уж совсем как-то ужасно. Поэтому Светлана Сталина вот миновала каких-то репрессивных мер. Но, честно говоря, ее дальнейшая жизнь за пределами России в этом смысле, мне кажется, ну, тоже, в общем, ее отец бы точно этому не был бы рад. Возможно ли вернуть предприятия под контроль государства и как? Вопрос. А какие предприятия? Если вы говорите о предприятиях, которые были созданы частным бизнесом на территории нашего государства после приватизации, то есть их не было, они возникли. Почему их нужно возвращать под контроль государства? Это первое. Второе. Под контроль государства нужно вернуть все, что связано с недрами, и какие-то стратегические вещи. И, наконец, самый главный пункт. Приватизация больше была похожа на мошенническую схему. Поэтому есть два способа. Есть способ более, так сказать, травматичный и менее травматичный. Мне нравится следующий. Вводится налог на, ну, грубо говоря, разницу в приватизации. Если вы за рубль купили то, что стоит 100 рублей, то мы просим вас 99 рублей еще доплатить в казну. Не можете, не хотите. Хорошо, тогда мы вам платим рубль. Вы же за рубль купили. Здесь вопрос только там вот, ну, расширение производства, модернизация, это тоже, наверное, обсуждается. И предприятие переходит под контроль государства. Я думаю, что вот этот налог на приватизацию, он поможет снять, ну, достаточно большое количество вопросов, связанных с тем, что было приобретено за бесценок, то, что у государства стоит значительно больше. Так. Украина ушла навсегда. Смирись. Ну, хорошо, давайте на этом чтение ограничим. Ну что ж, навсегда вы так считаете, я так не считаю. Я убежден, что ничего не происходит в этом мире навсегда. Потому что, да, нас разорвали на части, нас разделили, нас пытаются столкнуть в войне. Но это не навсегда. Эта ситуация изменится. Чем быстрее мы будем проводить активную политику, тем проще это будет делать. Но... ничего в политическом мире навсегда не происходит. Вот вы же в 91-м году, наверное, говорили, что США и доллар – это навсегда. Ну, навсегда. Ну, кто еще? Что вы скажете сейчас? Прошло 30 лет с тех пор. И что? Доллар ослабляется. Я не буду говорить, что он исчезнет или рухнет. Это к другим, так сказать, идите за такими прогнозами. Но доллар сегодня не в смысле покупательной даже способности, а в смысле влиятельности и безальтернативности. Это совсем не то, что было в 91-м году. Влияние США. Да, США сверхдержава, кто спорит. Но Китай практически вышел вровень где-то на первых позициях, где-то на вторых и начинает оттеснять. Россия более-менее восстанавливает свое влияние. Так что ничего не бывает навсегда, дорогие друзья. И смириться с тем, что наш народ разделен на части, я точно не готов. Так, смотрю на часы. Давайте сейчас еще пару вопросов. И, собственно говоря, на этом подведем итог. Почему не разрешают показ фильма «Ополченочка»? А вы знаете, вот мы с вами говорили о том, что фильмы снимаются не просто так, и не просто так выделяются гранты на их, на их съем. Вот здесь та же самая история. Показ абсолютно честного, правдивого, хорошего фильма про Донбасс встречает какие-то препоны. Ну вот как к этому относиться? Как к какому-то безобразию, в котором нужно разобраться. Ну, дорогие друзья, когда мы придем в Государственную Думу, при вашей поддержке, я думаю, что организацию показа хороших фильмов, фестивалей мы как-то на поток поставим. Это будет сделать значительно проще. Так. Всегда вас поддерживал, но ваш союз с белоленточниками из «Справедливой России» это я поддержать не могу. Придется голосовать за «Единую Россию». Можете прокомментировать, как так получилось, что ваши взгляды совпали со «Справедливой Россией». Конечно, могу прокомментировать. Итак, вот вы подаете дело следующим образом. Есть некая партия, и, значит, вот в данном случае вы про меня говорите, я в нее вступил. Но это же не так. Абсолютно не так. Как было? Есть «Справедливая Россия», которая еще в 2011-2012 году, да, безусловно, частично поддержала Болотную площадь. Но те депутаты, которые олицетворяли все это, давно из этой партии выгнаны, их там нет. Это Илья Пономарев, это два Гудковых, это Оксана Дмитриева, их там нет. Есть ли там люди про либеральных взглядов? Ну, конечно, есть. Конечно, это есть. Спорить с этим не будем. Это первое. Второе. Соединились три партии. Первая, вот «Справедливая Россия», такая, какая она была. Партия «За правду», в которой ваш покорный слуга Захар Прилепин, Сергей Михеев, Владимир Меньшов, Стивен Сигал, которую поддерживает Иван Охлобыстин, Кира Сазонова, большое количество людей из Донбасса во главе с правой рукой убитого Александра Захарченко, Александра Юрьевича Казакова. Вопрос. Вот вы хотите сказать, что все эти люди, вот эти ополченцы, которые были ранены, переранены на Донбассе, они могут одеть белую ленточку? Тогда скажите, пожалуйста, откуда взялась такая структура, как гвардия Захара Прилепина, где состоят эти же ребята? То есть объединение тех людей, которых вы даже заподозрить не можете в чем-то таком, с теми, где это может быть есть, усиливает прогосударственную составляющую в партии «Справедливая Россия за правду», как она теперь называется. Конечно, наше нахождение в рядах этой партии является гарантией ее стабильного голосования за прогосударственные вещи, за неучастие в подобных майданах, в которых была попытка раскачать ситуацию в 2011 году.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.